Корреспондент редакции детских и молодежных программ «Якофабель» едва не стал мучеником за Христа. После того, как ему исполнилось 19, он покинул родные уральские места и уехал на остров Сахалин. Устроился в храме Воскресения Христова, где случилась нашумевшая в семье трагедия. Сотрудник частного охранного предприятия зашел с оружием в церковь и убил находившихся там людей. Нескольких он ранил. На территории храма в этот момент находился Якофабель. За несколько минут до этого происшествия священник благословил его зайти в храм и прибраться в алтаре. Однако неожиданно к нему подошел друг и предложил сыграть в шахматы. Батюшка позволил отложить выполнение послушания. После партии шахмат события в храме уже разыгрывались непредсказуемым образом. Средства массовой информации взахлеб рассказывали об этом происшествии, но опустили многие подробности знамений в храме перед трагедией, о последних разговорах монахини с Иаковым перед своей кончиной, о настоящих мотивах преступника. О том, что же случилось в те злополучные часы в храме Воскресения Христова на Сахалине, мы узнаем в общении с нашим сегодняшним гостем Яковом Абелем.
Слушайте третью часть передачи.
Сначала была ранняя служба в Нижнем храме, потом в 10 часов началась поздняя служба в храме. Я, к сожалению, не смог побывать на этой службе, потому что по расписанию сидел на вахте. Где-то в час дня закончилась служба, все пошли в трапезную. Я также продолжал сидеть на вахте. Ближе уже к этому времени, а точнее без 15:02, пришел настоятель в ДПЦ на вахту ко мне и сказал: «Я ж там, служба кончилась уже, все, иди в алтарь, приберись там, пропылесось, убери там, ну ты знаешь». Я сказал: «Хорошо, батюшка», начал собираться. И тут заходит Иван Пьянкин, это старший пономарь нашего собора. Видит, что я куда-то собираюсь, спрашивает: «Я ж ты куда собрался?» Я говорю: «Да вот, батюшка, отец Василий сказал прибраться в храме». Он мне сказал: «Давай сыграем в шахматы партию, потом ты пойдешь прибираться». Батюшка, отец Василий рядом сидел, он разрешил. И мы сели играть в шахматы. То есть на вахте в тот момент сидел я, вот Иван Пьянлин, отец Василий. Также сидел отец Филарет, это игумен Филарет, это сын ныне покойной монахини Людмилы. И еще один человек, Алексей. Где-то сидели минуты две, играли, и заходит женщина. Я у нее хотел спросить, куда вы идете, и она говорит: «Там в храм зашел какой-то человек странный». Алексей тогда, не дослушав еще ее, побежал в храм. Потом она нам договорила, что с ружьем, все сорвались, побежали в храм. Я в окно увидел, что из храма в панике убегают люди. И в тот момент, пока наши, так сказать, кто сидел со мной на вахте, батюшки Алексей и Иван, бежали к храму, а расстояние между духовно-просветительским центром и собором составляет около 500 метров. Такая большая там территория. В этот момент мне поступает звонок на вахту по внутренней линии. То есть это должны звонить только из храма. Я поднимаю трубку и слышу голос матушки Людмилы, и она мне говорит: «Яша, я лежу под столом, здесь стреляет человек». Потом я в телефонной трубке слышу выстрел, тишина, и секунд через 10 кто-то кладет трубку. В то время, когда стреляли в храме, меня не было. Потом, когда уже приехала полиция, причем полиция, я до полиции не мог дозвониться около 10 минут. Первым приехала группа быстрого реагирования, потом полиция. Потом я увидел, как выводят человека, как потом это оказалось, и был стрелок. И даже сквозь открытое окно я слышал, как он кричал на всю улицу: «Слава России! И вот вам моя месть, поганые христиане».
А как этот человек вообще выглядел?
Ну, я вот его лично, то есть я его на расстоянии видел. По мне тогда это показалось, что это был молодой человек лет 30. Потом я уже в составе группы ездили мы в СИЗО. Я присутствовал при разговоре игумена Филарета, сына погибшей матушки, с преступником Степаном Комаровым. Это оказался 24-летний парень, сатанист. У него на спине была татуировка свастика, на груди слово «Русь» перечеркнутое. И ниже была тоже надпись «Вы скоро все погибнете». В то время, когда стреляли в храме, меня не было. Потом, когда уже приехала полиция, причем полиция, я до полиции не мог дозвониться около 10 минут. Первым приехала группа быстрого реагирования, потом полиция. Потом я увидел, как выводят человека, как потом это оказалось, был стрелок. И даже сквозь открытое окно я слышал, как он кричал на всю улицу: «Слава России! И вот вам моя месть, поганые христиане».
А как этот человек вообще выглядел?
Ну, я вот его лично, то есть я его на расстоянии видел. По мне тогда это показалось, что это был молодой человек лет 30. Потом я уже в составе группы ездили мы в СИЗО. Я присутствовал при разговоре игумена Филарета, сына погибшей матушки, с преступником Степаном Комаровым. Это оказался 24-летний парень, сатанист. У него на спине была татуировка свастика, на груди слово «Русь» перечеркнутое. И ниже была тоже надпись «Вы скоро все погибнете». И вот я присутствовал при разговоре. Это был вполне адекватный человек, который работал инкассатором в банке «Долинск», который располагается прямо рядом с собором. После территории собора сразу же находится этот банк. И на этой беседе у него спросили, что вас побудило к совершению этого преступления. Он сказал, что он пошел в храм Ксении Петербургской на территории города и хотел креститься. Ему там батюшка какой-то отмахнулся от него и сказал, что ты должен сначала пройти огласительные беседы, и только после этого я тебя смогу крестить. И то, скорее всего, не я, а кто-нибудь другой, потому что я сильно занят. И после этого у него внутри разгорелось пламя ненависти к православию. Когда у него спросили, а почему уже пришли в храм именно кафедрального собора, а не Ксении Блаженной. Он рассказал историю, когда год назад он встречался с батюшками этими собора, они встретились в магазине, разговорились. Сначала у них была потасовка, потом, когда он знал, что это батюшки из собора, они ему, в свою очередь, тоже предложили креститься. И он тогда сказал такую фразу, что если я приду в собор, то случится нечто страшное, потому что этот собор весь насквозь пропитан злыми духами, он весь грязный, и молитесь, чтобы я в него вообще никогда не зашел. Но если вернемся к событиям того дня...
Подожди, а все-таки что значит пропитанный? Вот сам как прихожане воспринимают, как ты воспринял, когда вот в этом соборе находился? Насколько там вот это есть действительно дух любви, дух братства?
Я могу соотнести это только с тем, что он оказался сатанистом, то есть он ходил, как казалось, там, в сатанинские капища, так скажем, участвовал в сатанинских обрядах. Ну и, видимо, раз он был сатанистом, слугой сатаны, то, возможно, по его видению, для него казалось, что это грязный храм, а, видимо, наоборот, был какой-то чистый, может быть, там, в присутствовали ангелы. Ну, как говорится, во время любой божественной литургии в любом храме присутствует Господь.
Но почему-то все-таки он же хотел креститься.
Как он потом рассказывал, что сначала у него появилось искреннее желание креститься. После того, как ему отказали в этом соборе, он пошел как раз к сатанистам, ему там понравилось. То есть сначала это у него было искреннее желание, потом у него тоже было желание креститься, но уже, чтобы именно надругаться над православием. То есть сатанист крестится, носит крестик. То есть это поругание над православием.
А когда он все-таки приходил? Сколько дней назад?
Это был год назад. Вот. То есть это был 2013 год, тот же зимой. Вот. Ему не понравилось, что вот... Как он потом говорит, что вот раньше люди крестились, захотели, пришли, покрестились, а здесь я должен какие-то там, не знаю, беседы какие-то огласительные пройти, потом еще, может быть, деньги заплатить. То есть у него в тот момент после этого у него вспыхнула острая ненависть, и он тогда еще, как потом вспомнили, в соцсетях написал на главном сайте епархии, что вот вы меня не захотели крестить, и потом вы попомните мои слова, я вам отомщу за это.
Яков, вот предлагаешь отойти все-таки от злодеяния преступника, зайти в храм. Когда ты вошел в него, что ты увидел?
Я в верхний храм весь этот день не заходил, я большей частью следующие 4 дня до погребения находился в нижнем храме, дежурил, там читался неусыпный псалтырь, в том числе я сам читал его. И, между прочим, допустим, я дежурил, то есть нас ставили дежурить, когда матушки приходили, читали его, мы дежурили, там запирали храм, чтобы матушкам было не так одиноко. Причем псалтыри начали читать с 3 часов дня, 9 февраля, в то время как в верхнем храме до 11 часов находились тела убитых.
А почему? А сколько человек пострадало?
Пострадало 2 человека. 2 убитых.
А кто был второй?
2 убитых и 7 раненых. И вот я частично дежурил, а когда, допустим, меня все эти 4 суток со дня убийства, потому что отпевание было совершено на 4-й день, все эти 4 суток я спал по часу, по 2, да и все у нас так, люди, кто там работал, спали по часу, по 2 максимум. И вот я дежурю в храме, когда понимаю, что у меня уже усталость клонит ко сну, я встаю, меняю матушку, отпускаю ее поспать, и я замечал, что первые минут 15 начинаешь читать псалтырь. Не знаю, там язык заплетается, также хочется клонить ко сну, ноги устают, там наливаются свинцом. А потом приходит такая легкость и радость сердечная, что хочется читать, читать и читать. Потом даже пришла матушка, когда я ее вот перед дверью, я читал, и получилось так, что она сидела, слушала, и, то есть, по очереди должна была она читать, но потом я у нее спросил, она мне сказала, я у нее спросил, почему вы не подошли и не остановили меня. Она сказала, ну, я видела, как тебе легко, когда ты читаешь, что тебе, видимо, какое-то приносит облегчение, потому что действительно в то время, когда я читал псалтырь, то есть не хотелось, во-первых, ни спать, ни есть, ни пить. Такое чувство, как будто было ты не на земле находишься, а где-то паришь под облаками и воспеваешь Господа и святых мучеников.
Понятно. А вот, Яков, а все-таки кто еще был из убиенных, вот помимо матушки в этом храме?
Убитых было 2, матушку, как потом показала запись видеонаблюдения в храме, тем самым, что она мне позвонила на внутренний телефон, именно из-за этого она и погибла. То есть, если бы она мне не позвонила, кто бы знает, может быть, она была бы жива. А тем самым, что она позвонила, убийца подумал, что она звонит в правоохранительные органы, он подбежал, и действительно, она лежала под столом, он нагнулся и выстрелил ей в лицо. Как далее в СМИ писали, что обычно человек, если в него целится оружие, он обычно инстинктивно закрывает лицо. А матушка лицо не закрыла. Ей выстрел был именно в лицо, и никакие другие части тела не пострадали. Потом, когда, кстати говоря, люди уже забегут в храм, они... То есть получилось, он ее выстрелил в лицо и потом перевернул ее лицом вниз. Когда люди подбегут к ее телу, со спины будет казаться, что лежит живой человек, но просто раненый. А когда ее перевернут, увидят, конечно, страшную рану на лице, но на лице ее была улыбка. Второй пострадавший — это в любых смыслах слова, можно сказать, герой. Потому что это было, как у нас говорится, бомж, человек без определенного места жительства. Он сидел на паперти, просил милостыню. И в тот момент, когда он увидел, что человек заходит с ружьем в храме, он своим друзьям, по несчастью, скинул с себя куртку и сказал: «Молитесь за меня, не поминайте меня лихом, я пошел защищать храм и тех, кто там находится». Далее по камерам видеонаблюдения было видно, что он зашел в храм, начал размахивать руками, убеждать человека, стрелка. А стрелок, между прочим, все, то есть он перемещался по храму, когда стрелял, но основные выстрелы он совершил с места на амбоне возле царских врат. И вот Владимир зашел в храм, начал увещевать Степана. Степан первый раз выстрелил ему в ногу. Владимир упал. Далее пополз к нему. Далее получил выстрел в плечо, третий выстрел был в сердце, причем на вылет, как потом медики отмечали в бумагах, что это тоже весьма необычно. Обычно, весьма необычно то, что после выстрела в сердце Владимир выжил, потому что если человек стреляет в сердце, это смертельная рана. После выстрела в сердце он потерял сознание на 3 минуты, очнулся, несмотря на простреленную ногу, встал, потом упал на колени и начал дальше увещевать стрелка. У них завязался какой-то диалог, и потом смертельный выстрел Владимир получил в голову, в упор из дробовика. Как рассказывали люди, которые зашли в храм после того, как стрелка повязали, первое, что бросилось в голову, это они дошли в храм и увидели, что посередине, возле царских врат лежит тело без головы. Это был как раз покойный Владимир. Между прочим, личность его 3 дня не могли установить. Установили личность его только в полиции по отпечаткам пальцев, потому что этот человек сидел в тюрьме за бытовое убийство на почве аффекта, то есть в пьяном состоянии. Как казалось, родители его, после того, как он вышел из тюрьмы, выгнали из дома. После этого он стал именно не бомжом, он был именно скитальцем. То есть он сидел, да, возле ворот прослал милостыню, но я не знал, как этого человека зовут, но я его не один раз видел, потому что он приходил, бывало, и просил лопату, чтобы разгребать снег, то есть он трудился, зарплату ему, конечно, никакой не платили, но настоятель поощрял, если приходили люди, просили трудиться, тогда просто их кормили и давали даже еще еду с собой. Да, там бывает одежда, обувь, да, погреться. Так вот, я помню, что он, пока я там был, раз 10 приходил и разгребал снег.
Дорогие друзья, сегодня юный корреспондент детской редакции Яков Абель рассказал о тех страшных событиях, которые произошли в Воскресенском соборе до Южно-Сахалинска. Продолжение слушайте через неделю в это же время. А если вам не удалось послушать первые выпуски, заходите на наш YouTube-канал. Называется он «Видеокино 1». Там мы помещаем наиболее интересные радиопередачи и видеосюжеты, подготовленные детской редакцией канала «Воскресенье». Для тех, кто особо не разбирается в сети интернет, просто наберите в любой поисковой системе такие ключевые слова. Они относятся к киноактеру Петр Мамонов «Без монтажа и правок». И вы увидите сразу ссылку на наш YouTube-канал. Что ж, дорогие друзья, до свидания, до следующей встречи.